Глава восьмая.
«Готовое платье, шляпы на любой фасон», —
прочел вывеску почтмейстер.
«Уверен, что это необходимо?»
И раздумывать нечего. В приличных домах на сей счет строгие правила. Ежели два раза в одном и том же явимся, на порог не впустят. Мармеладов толкнул тяжелую дверь и отразился сразу в трех зеркалах. Высоких и узких, поставленных под углом друг к другу. Тончайший расчет заставлял покупателя прямо с порога убедиться в негодности собственного костюма. Разлохмаченные швы и штопанные дыры выпячивались моментально, а сюртук или шинелька скукоживались от осознания своей неказистости рядом с бесподобными фраками и атласными платьями, нарочно повешенными по бокам от зеркал. Прекрасный образчик понимания человеческой психологии. Можешь убедиться, насколько глуп твой наряд в светском обществе. Сегодня на приеме эта фрейлина, Катенька, так, выйдет к гостям в прелестном платье. Да вот, хоть в этом, голубом. Сыщик взял манекен и подвинул впритык к приятелю. Подойдет она к расхристанному кавалеру? Ох, сомневаюсь. Скорее сошлется на головную боль и запрется в спальне, чтобы избежать позора.
«Все-все, убедил», — усмехнулся Митя в усы. «Куплю, пожалуй. А где портной?»
Из ниши в стене выкатился продавец, только и ждавший, когда посетителей задавит их собственная никчемность. Не толстый, не худой, среднего росточка, с волосами неопределенного цвета, заглаженными на пробор и смоченными вежиталем без всякого чувства меры. Такому сходу дашь и 30, и 50 лет. Причем и та, и другая крайность будут заблуждением.
«Портного у нас нет, господа», — мягко поправил он. «Я торгую заморскими нарядами. Держать французского жилетника или пальтошника в Москве чересчур накладно. Эти шаромыги пьют водку и набивают брюхо за троих, а работают из-под палки, с черепашьей скоростью. Выгоднее привезти готовое платье из Парижа. И вот, есть что предложить. Чудесный крой. А материал приложите к щеке. Английская шерсть, тончайшая, сказка. Песня!»
Он держал фрак на вытянутых руках и пританцовывал с ним, развивая фалды, кружась в неторопливом вальсе вокруг Мити. А тот послушно утыкался носом в рукав, угукал одобрительно, поворачивался боком.
«Да-да, окажите любезность!»
Затем другим. Почтмейстер и сам не заметил, как сбросил мундир на стоявшее поодаль кресло. Очнулся от прикосновения щеточки, смахивающей несуществующей пылинки с чудесно сидящего...
«Но откуда ты...»
«Меня зовут Мордехай»,
— вежливо поклонился продавец.
«Угадал размер».
«О, не удивляйтесь, существуют лишь два размера — ваш и не ваш. Этот ваш».
Митя сдвинул назад локти на пробу, затем сложил руки на груди.
«Странно, топорщица. Это что, неужто ватой подбили?»
«Именно так-с».
«И плечи тоже? Но с какой целью?»
«Такой подбой сглаживает плотность фигуры и придает четкость силуэту».
«Чего?»
«Он намекает, что некий господин из почтового ведомства при своей неспешной должности отрастил объемный пузень», — язвительно подметил сыщик. «Да?» Мордехай переступил с ноги на ногу опасливо и нервно, будто внезапно оказавшись в трясине или в зыбучих песках.
«Нет, господа, это просто мода. В этом году носят именно такс».
«Странно. В молодости я надевал фрак без подбивки»,
— упрямился почтмейстер.
«Ишь, вспомнил. Ты еще детство босоногое вспомни. Тогда ведь у тебя мамона эдакого не было».
«Заладил в одну дуду. Это ты, братец, сухой, как хворостина. А я на ответственном посту должен производить впечатление солидное, осанистое. Сам давеча рассуждал про всеобщее уважение к золоченым пуговицам. А на тощем голодранце они сразу тускнеют и смотрятся фальшиво.
Выходит, твое сытое брюхо гораздо полезнее для государства, чем мои впалые щеки». — продолжал насмешничать Мармеладов. «Но эту выпирающую солидность скроет шелковый жилет. Есть такие?»
«Шелковый сюда не подойдет», — заявил продавец, вновь чувствуя под ногами твердый гранит многолетнего опыта. «Пикейный, и чтоб непременно на трех пуговках. И есть у меня вариант, да боюсь, единственный».
На этот раз его танец напоминал тарантеллу. Быстрые движения, коленца, прыжки на месте, и вот уже клиент втиснут в белоснежную жилетку.
«Ох, никак не вдохнуть полной грудью. Надо расширить слегка сзади, там не столь заметно».
Эки конфуз, даже повернуться перед зеркалом не в моготу.
«Возьмешься, Мордыхай, наверняка умеешь. Ох, за отдельную плату».
«Я позор семьи», — притворно всхлипнул тот. «Отец шьет, дядя шьет, братья шьют, кузены шьют, а я не умею. Забудьте про жилет, подберу вам камербанд. Столичные модники успешно сочетают его с фраком. Правда, в вашем возрасте это рискованно, но можно взять строгий цвет».
«Видишь, Митя, ты не только толстый, но и старый», — откомментировал Мармеладов. Уши почтмейстера вспыхнули, в глазах промелькнуло затравленное, но вместе с тем возмущенное выражение. Гранит дал трещину. Через секунду покупатель гневно сорвет фрак, скомкает и забросит в дальний угол, а то и растопчет в припадке бешенства. Надо спасать ситуацию и вещицу.
«Ухмыляетесь, а у самого сюртучок на локтях повытерся. Паршиво выглядит. Небось, много пишете?»
«Не без того». Продавец нырнул в левый ряд, повозился немного и представил два сюртука. Черный и блекло-серый.
«Этот последний рекомендую. Идеальный выбор и совершенно вашей атмосферы. Примерьте, сидит красота».
«И в какую цену красоту нынче ставят?»
10 рублей».
«Курьез!»
— сыщик потер переносицу, вспоминая прежние времена. «Я в Петербурге на весь гардероб 9 рублей с полтиной тратил. В лавке Федяева еще и гарантию обещали. Ежели за год брюки сносишь, то новые выдадут даром. А теперь за один пиджачишка червонец отдай».
«Это зависит от широты торговых аппетитов. Сверните за угол на Кузнецкий мост. Вы на 10 рублей и пуговицу не купите. А у меня цельный пиджак. Причем не абы какой. Сукно высшего сорта и по самой нынешней моде. Готов приложить к нему галстук изумительной красы. Бесплатно. А ваш сюртучок принять в счет».
«Согласен». Сыщик переложил в карманы новой одежды вчерашнюю газету, а также горсть серебра и меди. «Во сколько оценишь?»
«По справедливости, в 3 рубля. Потертые рукава, пятна от чернил, итого с вас причитается 7 рублей и за галстук 55 копеек».
«Ах, Ирод, клялся, что галстук за так отдашь».
«Ему цена 2 целковых, а заплатите вы мелочишку, практически за так».
Мармеладов засмеялся и начал отсчитывать монеты, выставляя их столбиком на конторке. Митя, опешивший от их стремительного торга, стоял с разинутым ртом.
«Выходит, твоя идея насчет «многого не надо, обойдусь и малым» — пустые слова?»
«Отчего же? Мне и вправду не нужны новые вещи. Я меняю сюртук в целях маскировки».
«Будь по-твоему, братец, коли сам в это веришь. Мордыхай, может, и манишка найдется у тебя, а бабочка?»
«Все есть. Ежели мужчина любого возраста придет неглиже, то от меня он сможет отправиться в театр, на свадьбу и даже в дворянское собрание. Подберу костюм за пристойную цену».
«Дай-ка угадаю, 10 рублей?»
«О, обижаете, господа, обижаете. За фрак 12. А за камербанд и рубашку с модным воротником еще...»
«Дракон!»
— вздохнул почтмейстер, хотя втайне весьма радовался, что без тесного жилета удается дышать.
«Как есть дракон! Кровопийца!»